Я больше и больше убежден, что есть люди, что оправдывают сами себя в их веру, но не возрожденные. Но я не могу доказывать это, потому что не вижу внутренний человек. Но я последнее время немножко время отделил, чтобы рассматривать это слово «вера», «верующие». И в Писании искать примеры, где были личности, кто думали они верующие, верили, но не возрожденные. И это берет немножко время. И знаете, как слово, что сами демоны или бес верят в Бога. Это знакомое место. Но есть другие места, что нужно выкопать, что показывает, что можно верить, но это не вера возрожденного. И можно прийти к убеждению, что я возрожденный и невозрожденный. Но это другая тема. Но хочу это развивать, потому что это мне дает самый большой страх. И эту тему уже несколько раз с МакАртуром трогали тоже. Потому что есть люди, что думают, они возрожденные. И это самая великая сила, что сатана может иметь в церкви в настоящее время. Чтобы убеждать человека, что он возрожденный, через оправдание интеллект, и не было возрождения. И есть возможность такая. И человек может быть религиозный и участвовать в много вещей, и не быть возрожденный. Слава Богу, когда есть такая личность, и приходит к сознанию, что нуждается в спасении. Прошлый раз, когда был в Казахстане, один брат рассказывал, что тут он приготовлял одну группу для крещения. И он проходил один экзамен с этими, с кем он занимался в приготовлении. Экзамен составлял 12 вопросов, чтобы человек отвечал изучение одну книгу Библии. И эта личность, когда проходила эти вопросы, и все на основании Библии, эта личность говорит этому пресвитеру, говорит: «Слушай, я не знаю, что я верующий или нет». А она уже в классе готовится к крещению. И дальше она учится, она говорит: «Я не возрожденный, что мне делать, чтобы быть возрожденной?» И он ей мог открыть план спасения, покаялась. Можете себе представить это? А что, если бы он эти классы не имел бы, а просто принял, как было принято в его условия, и уже все готовы для крещения. Процесс она прошла, она знала все слова, что говорить и как говорить. А только когда она прошла экзамен, что Слово Божие ей давало, через вопросы. То значит, есть вопрос, читаешь стихи, и потом сам себе проверяешь. Слово Божие тебя проверяет. И эта личность пришла к убеждению, что она не возрождена. Слава Богу, что она теперь возрождена. Но сколько есть, кто думает о неспасенной. Теперь тут есть четыре эти юноши. Они теперь находятся в этом условии. Они верующие. Они уже имеют это приготовление. Но теперь решение Ихина, как они будут поступать. От третьего стиха мы можем быть убеждены, что физически они хорошо выглядят. То значит, здоровые, нету ничего противного в них, иначе они не были избраны. Они так выглядели, что все девочки бегали бы за ними, знаете. Это не бывает в наших церквах. Но красиво выглядели, так что сестры молодые между собой говорили: «Ты видела этого Ваню?» Но они хорошо выглядели, и это в физической форме. Второе, что у них был хороший баланс в их жизни, и хочется сказать, в их отношении в общество. Себя хорошо вели, люди их любили. И это все в внешней форме мы сейчас смотрим, потому что это все, что Навуходоносор мог бы сделать тоже. То видно, что тут с ними приятно и находиться. Третье, что их разум. имеет способность развиваться и возрастать. Видно, что хороший ум имели. Какой экзамен Набукадоносор им давал, не знаю. Но знаете, в любой школе, когда идешь, это для высшего образования, они дают экзамены, что они тебя хотят принять или нет. То значит, в Америке мог бы кончить университет, а вступаешь в семинарию, они имеют полное право тебе дать экзамен, чтобы проверить, что ты будешь иметь способность выполнить все требования от семинарии или нет. Кончил семинарию, хочешь идти на докторскую программу, тебе дают другой экзамен снова, что ты можешь вытерпеть, вытянуть и выполнить, что они будут требовать. То я уверен, что здесь какие-то экзамены были даны для них, и особенно если они будут приготовлены, чтобы быть лидерами и иметь участие в правительстве Вавилонской, то умственно они имели интеллект, то значит имели эти способности. Но когда мы смотрим на духовное, мы будем встречать, что Бог первый в их жизни, они преданы Богу. И тут они имеют полный баланс, когда смотришь на все эти характеристики, все было на свое место. И когда мы смотрим в Луки 2:52, мы видим это в развитии Иисуса Христа тоже. И когда смотришь в оригинальном языке, оно хочет сказать, что он так и возрастал. То значит, ничего плохого не было у него в физической форме. В обществе люди любили его, и он был приятный человек. Умственно развивался и в законе, и так само, когда он рассуждал с книжниками и так дальше. Но по духовному никогда не было сомнения. Но это если видим в Иисусе Христе, тут мы видим в этих молодых, как они здесь находятся. Но теперь, хоть эти характеристики есть, великие трудности стоят перед ними, потому что цель царя заставить их, чтобы они были как вавилонский народ. То значит, чтобы они выглядели как вавилонский народ в общей форме и в обществе, умственно и религиозно, чтобы они были как вавилоны поступают. Видите, он не интересовался, чтобы найти хорошие евреи, чтобы они хорошую работу выполняли. Он избрал хорошие евреи, чтобы они были как вавилоны. Это была его цель. То значит, когда они что-то выполняют, чтобы они думали, как Навуходоносор думает. Когда решение принимает, они будут такие решения принимать. И это будет их приготовление. Знаете, в Римлянам 12 главе, 1-2 стих, там наставление, предупреждение для нас, как верующих, потому что это, что сатана хочет делать с каждого из нас, чтобы мы были как мир, и не сообразуйтесь с веком сим, потому что так легко это сделать, так легко. Сатана хочет, чтобы мы были как мир, чтобы мы потеряли нашу силу, нашу радость, наше свидетельство. Это, что Вавилон теперь требует от этой юноши, чтобы они теперь все оставили и в эти новые условия, чтобы они были как мир, как Вавилон. И тут теперь будем начинать конспект. Быстренько, маленький. Первый пункт, это есть теперь новый дом. Это 1-2 стих. И это как они теперь переселяются в новые обстоятельства у Вавилон. Первая глава, теперь первый пункт. Новый дом, 1-2 стих. И нужно еще раз поблагодарить вас, что еще никто не хрипит. Уже... после поездки, первый день, жарко, после обеда. Но еще будем тянуть немножко сегодня, хорошо? Теперь, когда они находятся в Вавилоне, в эти новые обстоятельства, Если вы можете себе представить их положение, и каждый по-другому, знаете, чтобы это увеличивать немножко, но с точки зрения их положения в эти новые обстоятельства. Потому что куда они ни посмотрят, нету ничего знакомого. Можно вам сказать, этих-то много летают или разъезжаются, стараются что-то иметь с собой, что напоминает дома. Обычно это будет фото, с какие-нибудь фото, знаете. И нужно что-то иметь с собой. Маленький секрет. Я имею ключи для чемодана. Я их вам не дам, но если взять эти ключи, я там имею закрыто, если подвинуть, там Роман и Люба Дегтяренко находятся. То в любое время имею ключи с собой, но в любое время имею Любу с собой тоже. Ну, хоть фото. Каждый что-то имеет. Я знаю, в Америке эти звезды, они чересчур, потому что имеют деньги и все. Но они буквально от своей главной комнаты берут все с собой в чемоданах, куда они не едут. Чтоб в гостинице, где они не попадут, они все раскрывают, все поставят, чтобы чувствовать как дома. Хоть обстоятельства, как выйдут из комнаты, это чужое. Теперь, когда они приехали сюда, сколько чемоданов они взяли с собой? Сколько фото взяли с собой? Сколько кассет? Записали телефонный номер, как можно набирать, чтобы звонить домой? Это уже уехали. Теперь приехали. Это дома теперь. Новое все. Теперь ничего религиозного нету. Ничего от еврейской религии нету. Родителей нету. И помните, они 12 до 16 лет. То они не имеют с кем советоваться, беседовать насчет духовные вопросы. А ежедневно безбожники их учат, наставляют. И они только в эти обстоятельства находятся. Сожаление, большинство верующих, когда они уезжают из дому, ура, теперь могу делать, что хочу. Это их положение теперь. Они не виноваты. Можно сказать, они в плене, они в тюрьме, они под такими условиями, они не... Ничего не может сделать, чтобы изменить это все. Они только молодые. Другое, кто авторитет над ними сейчас? Это есть Небукадоносор. Он, кто теперь глава над весь мир. Он самая, можно сказать, самая сильная власть, что существовала до этого времени. То кто они, как молодые, чтобы изменить какие-то обстоятельства в этом новом доме? Теперь, сколько долларов они имели, чтобы что-то купить? Чтобы изменить их положение? Или достать сало, потому что в Вавилоне не кушали сало? Видите, они абсолютно ничего не имеют, должны принимать, что им дают. И никакой контроля. Хорошо? То есть, себе представьте их положение. Это одно. Второе, это будет второй пункт. Это новые знания. Новые знания. Это будет третий и четвертый стих. Новые знания. То самое первое им будут говорить, что мама и папа тебя учили, нужно забыть. Что вас там в храм Божий учили, это старинное.
Как важно.
Нужно забыть. Да? Чтоб теперь все вложить, чтоб все думали, как власть говорит. И это хороший пример, брат, потому что как в армии, так само теперь они в это обстоятельство. То значит, Всю мудрость, что вы приобрели от еврейской религии, традиции, условия, вы должны забыть, потому что теперь вы находите в академии номер один в мире. Это есть мудрость вавилонской. Тара-тара, знаешь, музыку играет им и все. Это самое главное. Это мудрость этого мира. Вы находитесь теперь в Вавилон. И слушайте, любой школу, куда ни пойдете, они хотят, не хотят, они гордятся, что у них самое лучшее. Это или другое, или другое. И какую школу ты не посетишь, они тебе будут показывать, что самое лучшее у них. А у других нету этого, а у других это. А у нас... Ну, теперь представьте, Вавилон – это университет номер один. Тут академия, институт, все в одно место. И теперь они как студенты молодые, и теперь их будут учить. По-другому сказать, они хотят все стереть из их ум, и теперь их печать вложить. Это что страшно иногда для американцев, когда посылают своих молодых в университет. Потому что там большинство условий, когда молодой идет в колледж, университет, он уезжает из дому. Некоторых первый раз в жизнь. И он теперь живет в школе. И он живет в условиях безбожники. Он живет в условиях, где он должен или делиться... комнату, и так само, как условия здесь, только, может, немножко больше шикарно, но все равно, находишься с безбожниками. Находишься в университет, где много условий такие, это все равно, что девочка и мальчик в одной комнате или на один этаж. Никто не обращает внимания на это. Я помню, когда первый раз эти законы меняли. И это не все университеты, но много такие есть. Есть другие, что они разделяют, знаешь, что мужчины там, женщины там, но имеют специальные времена, ты можешь находиться где хочешь все равно. Вавилон. Точно. И это, что делается теперь для этих молодых братьев здесь, как они находятся в Вавилоне. Но они без авторитета, без силы, без доллара, без помощи. Теперь что будет с ними? А тут теперь специалисты из академии будут их учить, что теперь главная мудрость вавилонская – не Слово Божие. То в Америке, когда молодежь попадает в университет, некоторые из них первый раз они столкнутся к этим. И есть родители, что когда Рождество приходит, и молодежь возвращается домой для каникулы, теперь они потеряли веру. Теперь они знают больше, чем родители. Теперь они образованы. И это случается. Молодые, кто имеет глубокие корни, что они сами развивали в общении и отношении с Богом, выдержат, чтоб не кидали на них. Но эти, кто легкомысленно принимали свою веру и только выполняли, чтобы угодить родителей, а теперь находятся в такую свободу, они впитаются сразу в дух и мудрость этого мира. И тогда смотрят косо на все, что принадлежит к Слову Божию. И это только даю пример, потому что это есть новые знания, что они теперь получат. Теперь им скажут, что нужно участвовать в специальные науки, чтобы предвидеть, что будет в будущность, как объяснить сон. А вот я был в базаре, там в Алмате, после занятия, так недалеко, там, где я ночевал, то я так прошел немножко, и тут в стороне стоит одна, это, ну, сидела одна женщина, и уже очередь вокруг ее. И что она делала? Кто хочет заплатить немножко, она скажет про будущность. И тут была одна молодая женщина, она хотела есть будущность муж для нее. И эта женщина ей все скажет, если она поставит там немножко деньги, и ей все объяснит. Но я удивлялся, сколько таких было, и сколько любопытных окружали, И сколько готовы были платить деньги, чтобы знать, что будет завтра, что будет счастье, будет здоровье, что там оно не было для их решения. Теперь эта новая наука говорит к Даниилу и его друзья, вы теперь должны научиться. И это тоже наука ваша будет. Теперь Слово Божие учит, что не можно заниматься с этим. Это принадлежит язычников, и это есть приказ от Бога, что не можно участвовать. Можете один стих записать, хоть это Второе Законие, 18 главе, 9 до 13 стих. Теперь, это одно, чтобы находиться у класса, когда это преподают, это Второе Законие, 18 глава, 9 до 13 стих. То быть у класса и учиться, и слышать это все, это одно. Практиковать это, что оно предупреждает и не позволяет. Иногда мы в условиях такие, что мы можем там находиться, но это не значит, что мы это впитаем в себя, потому что в школе учишься, все не соглашаемся, что учат в школе. И есть предметы, и разные это инструкции и так дальше. И тут были предметы, что они должны теперь принять, проходить эти экзамены, но это не значит, что они будут участвовать в этом. Теперь взять предмет как астрологию. Они были должны это изучать, как это звезды, что звезды говорят и все. Но интересно, знаете, что в последнее время находят новые звезды. И недавно снова какую-то новую звезду. Что они делали тогда, когда они решали насчет будущности, что звезды говорят, когда они еще не знали, какие звезды там существуют. Потому что последние 100 лет сколько новые звезды нашли. То как они решали будущность без знания, какие звезды существуют. Ну, это просто смеяться над ними. Но это книги, что используют эти, кто занимается с этим в настоящее время, они еще используют старые книги, и в этих старых книгах эти звезды еще нету. А звезды должны им все говорить. То теперь они должны это изучать, должны изучать миф и много другие предметы, что не принадлежат к ним. Сколько школы я не имел, были предметы, что она никакой пользы для меня не дает, но нужно их выполнить, чтобы свою диплому получить. И так само вы должны некоторые предметы пройти, хочете, не хочете. Надеюсь, польза есть, но все равно. Каждый из нас должен процесс пройти. Но тут это им все дано как новое знание. А что если вы находитесь в семинарии, а тут приехал один известный доктор, а теперь ложь преподает? Но ложь он в такой богословской форме, что очень хорошо принимать. Я не скажу, в какую страну аж. Но я знаю, что приглашали одного гостя в одной библейской школе. И это только потому, что оно не было сложно. Он жил в этом городе, нуждались в профессоре. Он имеет образование, докторство, чтобы этот предмет преподавал. Это славянская школа. И знаете, он учил замечательно. Все были такие довольны. Но одно, они не знали, что он был харизматик и пятидесятник. Знаете, этот год не кончился, пока за голову не взяли, что делается с нашими молодыми. Потому что, что они делали потом в своих комнатах, как они занимались вместе, как они свои молитвенные собрания... Главные руководители этой школы, они не знали, они всю программу вели. А что там делал Лузай? Они не были в курсе дела, пока что-то открылось. А тогда найти источник этого всего. Потом, когда нашли учителя, тогда его уволили сразу. А потом, сколько нужно было ремонтировать в эти личности. А почему они так быстро все это схватили? Потому что такой способный учитель был. Можно тоже сказать, все главные университеты в Америке, они начали как библейские школы, а сейчас они только выпускают безбожники. Как так переменилось? Ну, сколько длины яблоки нужно ставить в бочку, чтобы остальные испортились? Только одно. Южные баптисты, почти все их семинарии теперь испорчены. Почему? Одна яблоко негодная вошла и испортила всех. А есть кто еще выходит из этих школы? Поэтому, когда мы смотрим на эти молодые братья, как здесь находятся, смотрите, что тут происходит, знаете, не только прочитать быстренько, думайте про ваши обстоятельства и что они проходили, потому что это практическое к вере, к настоящее время, а потом в Иисусе Христе. Пятый стих, это будет новая диета. Новая диета. Это третий пункт, это будет пятый стих. Новая диета. Хочу, чтобы заметили, не позволяли сало кушать. Знаете, мне в другой республике мне рассказывали, там один брат, он теперь брат, он тогда был офицером, а тут из мусульманской страны один главный приезжал, а когда он приезжал, он хотел, чтобы ему шашлик приготовляли. А тут он неожиданно прилетает, и нету. То они зарезали свинью и приготовили. И трясились, знаете, все время. А этот облизывает его пальцы, такой никогда не кушал. Когда уехал, смеются вовсю. Но тут новая диета для них, новая диета. Теперь они будут учиться минимум 3 года, и они должны кушать это, что им поставлено на стол. Сразу заметили, что это будет идти против закона Моисея. И много что там в этой диете они просто не могут кушать. Большинство толкователей чувствует, что это мясо и эти пищи, они были как жертва к идолам, боги с маленькой буквы, а потом они кушали это. Для язычников нет никакие проблемы. Но они, кто поклоняется к правильному Богу, они не могут допустить это в своей жизни и не могут участвовать в этом. Теперь, отказываться от вавилонского власть, это не разрешается, невозможно. Что тебе поставили на стол, ты должен кушать. Если ты еврей, ты знаешь, где твой приоритет? Теперь здесь мы только будем трогать на их и на диеты. Потом я еще больше буду это разъяснять. Но здесь первая пища – это насчет того, что было дано к идолам. Второе – Бог не запрещает, чтобы мясо не кушать. Мясо можно кушать. Но они имели свои законы еврейские. Но есть достаточно мест, что мясо можно кушать. Я только это говорю, потому что есть много теперь новые религии распространяют, и уже видел некоторые книги, что христианство выпускает, что оно говорит, чтобы только кушать овощи, фрукты и не кушать мясо. Да. Но, знаете, уже прицепляют библейские стихи и так дальше. Но некоторые из этих книги с диет, чтобы похудеть. И, может, там есть что-то полезное. Но тогда не прицепляй библейские слова, как бы ты тут что-то новое нашел. Потому что Слово Божие учит мясо кушать. Это было от Бога. Он это к Ное говорил и продолжается к Новом Завете. Но есть эти крайности. Восточные религии, религии Нового Века и так дальше. То мясо они могли кушать. Овощи, фрукты могли кушать. Но это же к идолам, но тут есть ясные места. Один пример это Исход 34:15. И там есть другие места. Теперь насчет вина, это другая проблема. Если бы это было бы хорошая русская водка, нету проблем. Они могли бы для желудок это... Я был в одной сессии, и один брат серьезно меня спросил после сессии, чем можно водку пить или нет. И я ему ответил в серьезной форме, только если она хорошая водка. Я думаю, если бы искусственные зубы были, они упали бы тогда. Потому что я не улыбался ничего и продолжал. Но я потом ему объяснил. Но один брат в Москве, он даст вам хорошее лекарство для желудок. Чеснок и водка, и там много другое он включает. Каждый славян имеет дома. Только не все признаются. Мы никому не скажем. Я не знаю лекарства, чтобы не имело алкоголя в нем. Все они имеют. Есть, что напишут, сколько процентов алкоголя. Слушайте, пьяницы, они знают все эти выходы, потому что они знают, какие лекарства имеют больше алкоголя. То жил с ними одно время, я вам рассказывал, то много научился от них. Но алкоголь везде, если ты хочешь, найдешь. И поэтому есть лекарство, знаете, для горла, и там большой процент алкоголя в нем. Ох, это на здоровье. То пьяницы в Америке, они это и покупают тоже. Пахнут лекарства, но ходят как пьяницы. Ну хорошо, теперь что тут хочет сказать? Для еврейского народа и тут для этих юноша, они не имеют права пить вино, как вавилонские пили. Вавилонские пили чистое вино. Хочется сказать, не смешивали ни с чем. Сколько процент спирт был, не знаем, но оно было самое крепкое, потому они не смешивали его ни с чем. Это вино оно здесь говорит. Еврей пил вино, но он все время смешивал одну часть воды, это 3 часа воды, или 6 часа воды, или 10 часа воды. Каждый порция к вино. То это уже, можно сказать, сок и не вино. Потому, да, разболтал все, то уже пьяница скажет, это уже не пить. Но оно не крепкое вино. И это в их религиозной системе и традиции. В эти страны, где я находился, где верующие пьют вино, они мешают. Они добывают или сода, добавляют лед, смешивают. Ну, в их культуре они пьют. Но Слово Божие говорит, что никогда пьяным не быть. Пьяным – это когда крепко ее пьешь. Теперь, это в общей форме говорим. То для этих еврейских мужчин, молодые эти братья, нету проблемы, чтобы сказать, я не могу пить. И они не должны объяснять, не оправдать ничего, потому что система вавилонская такая, что они и по-еврейскому не могли пить. И все. И это в первой главе, что замечаем. В настоящее время оно не так легко отвечать. Оно сложнее делается. И если больше разъезжаешься, совсем другие условия. В Англии зайдешь в дом верующих, а они ничего не думают, чтобы тебе дать маленькую рюмку, чтобы для аппетита раньше будет обед. И все пресвитера сядут и вместе беседуют, и эту маленькую рюмочку пьют. И это ликор, и потом они имеют разное. Это не все деноминации в Англии, но большинство, и они ничего не думают об этом. Но между ними пьяницу никогда не найдешь. Это культура ихина. Идешь в Германии, после собрания тебе приглашут, чтобы пойти там это винершницел или там пиццу покушать, и сразу хороший такой горшок пива дают, знаете. И пей себе. И это верующие мы говорим. В Южной Америке славяне пьют вино. И на стол будет, и когда есть теперь это после брак и так дальше. Видите, мир теперь меньше сделался, но культура другая в разных стран, и нужно их понимать. Но теперь мы должны быть убеждены в нашей вере, наши условия, за что мы стоим, за что мы никакой компромисс не войдем. То где бы мы ни находились, бы мы в этот компромисс тогда не войдем, потому что обстоятельства, культура или традиция другая. Я убежден и знаю, почему я убежден. Знаю, что Писание говорит, и как Святой Дух мне дал это убеждение, и на это буду стоять и не буду колебаться. Это, что эти молодые, они имели убеждение, раньше они дошли до Вавилон. Вино дают, но нам не можно пить, и все, кончено дело. Не нужно расспрашивать, не нужно оправдывать, не нужно найти выход. Мы не пьем, и все. Мы это не кушаем, и все. Кончено. И нету другого разговора. Но теперь мы увидим, как они будут поступать. Но это есть проблема. То новая диета. Другая условие для них. Это будет четвертый пункт. Новые имена. Новые имена. Это шестой и седьмой стих. Новые имена. И тут нужно немножечко объяснить, потому что все толкования не дадут, иногда и в Библии это объяснение не дано. Ну, самое первое мы скажем, что мир не признает имя нашего Бога. И каждый из этих молодых юноша имели имя, что было связано в их отношении с Богом. Поэтому мы верим, что родители были верующие, и они имеют название, что говорит про их отношение с Богом. То имя Данаил, мы уже говорили, Бог мой суд. И это говорится про Бога, что мы знаем через Иисуса Христа. Теперь изменили его имя на Валсаром. Валса, как? Валт, но правильно так? Ну, спасибо, я неправильно напечатал. Да, это будет слово «бел» от оригинального, что принадлежит Богу с маленькой буквы к язычникам, какой-то идол. То значит, этот идол «бел» сохранит твою жизнь. Это принадлежит к вавилонскому Богу. И это включается в это новое имя Данаила теперь. Теперь, что Даниил должен делать? Какая разница, какое имя? Можно вам одно рассказать? Было одно время Виктор, и там были некоторые другие братья из Америки, это из СНГ поехали в Америку, и имел возможность там быть с ними. И тут они давали, знаете, каждое название, и откуда он. То когда мне дали это, тут Дегтяренко Сенге, я из России. И я с группы наших братьев, знаете. Американцы мне приходят и со мной говорят, do you understand? А я им по-русски отвечаю. О, игрался с ними немножко, пока не узнали, что мне из Америки. Что это имя означает? Это просто название. Нужно прицепить что-нибудь на человека, знаете. Тут прицепили имя. Можно его назвать собака, кошка, свинья, что хочешь, знаете. Это не главное, кто он есть, кто он есть. Он Данаил останется Данаил. Кто он есть у своей личности? Но тут они думали, если сможет изменить его имя и этот связь с его отношением с Богом, если все его будут так называть, тогда по-другому будет думать. Знаете, мне было так трудно в Южной Америке привыкать. Одно имя по-испански «Хесус». Это Иисус. И они называют своих детей Иисус. И тут бежит там, и мать зовет. Иисус против. Почему? Это драгоценное имя для нас, не так? Мы своего ребенка не назовем Иисус. Но они под католической религией в Южной Америке и называют их Иисус. И мне взяло долгое время привыкнуть, и чтобы кого-то назвать. Кома ты ва, Иисус? Не могу. Трудно было. Потому что Иисус только один для меня. Тут думали, если изменят его имя и принадлежит Вавилонскому Богу, это поможет, чтобы забыть прошлое, как его воспитывают к новое. И думали, что новые имена это сможет сделать. И между собой теперь они должны использовать эти новые имена. Теперь Ананию хочется сказать «Бог благи» или «По благи Бог поступает». Это что его имя назначало. Есть толкователи, скажут, это есть «любезный» или «Боже мой». Это имя приходит к этому заключению, когда с оригинальным работает. Вот эти корни, эти слова, можно прийти к этому заключению, назначение это имя. Но изменили его к имя как? Седрахом. Тут есть двух выражений к этому слову, но безусловно оно принадлежит к Богу Вавилонского. И это с маленькой буквы. Это будет Бог Луна. И это будет приказ от Бога Луна. Я встречал один толкователь, он говорил, я имею страх этого Бога. Но это все, что я мог найти насчет этих корней, это слово. Но принадлежит к Богу Луны. То это будет Сетрахом. Потом Мисаила. Это хочется сказать, он, кто есть как Бог. Он как Бог. Это что это имя назначает. Когда вы последнего верующего могли так назвать? Он как Бог. Он образ Божий. И чтобы назвать человека так. Но мать какая-нибудь назвала своего сына так. И, наверное, молитвенно передала к Богу. Но это его имя. И это, что оно назначает. Изменили его на Мисахом. Мисахом. Имя это назначает «Он как Аку». Аку – это есть имя или название богоязычников. То они теперь не как Бог Иегова, а Он как Аку. И это, что его имя назначает.